Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 25 главе Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали две притчи из этой главы. Притчу о 10 девах, которая иллюстрирует истинность веры Израиля, и притчу о талантах, рассказывающую о верности его слуг. Сегодня нам предстоит прочесть отрывок о грядущем суде над языческими народами. Надо сказать, что вся 25 глава посвящена тому, что люди должны приготовиться к приходу Господа. Во время периода скорби все народы будут иметь возможность услышать и принять весть о спасении. Благовестие царства будет проповедано всем людям, но некоторые все равно отвергнут посланцев Бога и тем самым отвергнут самого Иисуса Христа, что ясно видно в следующих стихах. Давайте прочтем 31 стих. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Вся проповедь на Елеонской горе посвящена тому, что Иисус Христос будет править этим миром. Именно в этом и состоит основная мысль Евангелия от Матфея. Более того, в этом состоит основная мысль всего Слова Божьего. Итак, мы видим, что все народы будут судимы. Вы скажете, а означает ли это, что он будет судить отдельных людей? Да, потому что народы состоят из отдельных людей. Но мне кажется, что и целые народы ответственны перед Богом. Прочтем 32 и 33 стихи. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Слово «народы» по-гречески звучит как «этнос», то есть можно сказать, что имеются в виду целые этнические группы. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Далее мы читаем в стихах с 34 по 40. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». 144 тысячи евреев, запечатленных во время Великой Скорби, пойдут по всему миру и будут проповедовать Евангелие Царства, призывая людей принять Христа. Но некоторые народы отвергнут Господа. При этом Антихрист будет гнать и убивать посланцев Божьих, а потому даже тот, кто подаст им стакан холодной воды, будет делать это с риском для своей жизни. Стакан воды, который ничего не стоит в наши дни, во времена великой скорби будет представлять собой огромную ценность, поскольку это будет означать, что человек выступает на стороне Господа. И все народы будут судимы на основании того, приняли они Христа или отвергли. Вот почему Иисус говорит: «Так как вы сделали это одному из братьев сих моих меньших, то сделали мне». Ведь эти посланцы были его представителями. Именно так люди смогут подтвердить свое покаяние и свою веру в приближение царства. А для тех, кто отверг его, будет только один суд. Стихи 45 и 46. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Целые народы вступят в тысячелетнее царство. Среди них, конечно, найдутся люди, которые не пожелают принять Христа. Но суд над народами во время второго пришествия Иисуса должен будет определить, какие народы войдут в Его тысячелетнее царство, а какие нет. И этот суд отличается от всех остальных судов нашего Господа. На этом заканчивается 25 глава, и теперь мы переходим к 26 главе Евангелия от Матфея. В первом и втором стихах мы читаем: «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: „Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие“». Сказано: «Когда Иисус окончил все слова сии». Какие слова? Имеется в виду все то, что Он произнес на Елеонской горе. Там Господь рассказал ученикам относительно конца времен, а здесь Он говорит о предстоящих вскоре событиях. А теперь давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: „Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе“». Во 2 стихе Иисус еще раз говорит своим ученикам о том, что Он идет принять смерть. За 6 месяцев до этого, еще в Кесарии Филипповой, Он возвестил им об этом. А сейчас Он указывает точное время Своей смерти. Он сам говорит им, что будет убит на Пасху. Однако у религиозных вождей были другие планы. Посмотрите 5 стих. «Но говорили: „Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе“». Хотя враги Иисуса решили не трогать Его во время праздника Пасхи, Господь говорит, что примет смерть именно на Пасху. И когда Он умер? Во время праздника Пасхи. Как видите, сам Иисус установил время Своей смерти, а вовсе не Его враги. То есть Он полностью владеет ситуацией. Евангелие от Матфея представляет Иисуса царем. И даже когда Он кажется нам беспомощным и слабым, Он все равно держит все под Своим контролем. Причем, чем ближе Иисус подходит ко кресту, тем очевиднее проявляется Его власть. А теперь мы подходим к описанию одного из самых трогательных событий Библии – миропомазанию Иисуса. Стихи 6 и 7. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову». Для Господа Вифания была местом, где царили мир и любовь, тогда как Иерусалим был городом ненависти. Именно в Вифании Он провел свои последние часы перед смертью. Сказано, что это событие произошло в доме Симона прокаженного. Почему этого человека звали Симоном прокаженным? Наверное, потому что когда-то он действительно был болен проказой, но Иисус, по всей видимости, исцелил его. И теперь этот человек имел возможность быть вместе с Иисусом в этом доме. Здесь, друзья мои, мы видим чудесную и трогательную картину. Враги нашего Господа не знают Его. Они не знают Спасителя, который исцелял, который любил и который судил. В одном американском колледже студенты поставили спектакль, в котором Иисус и Его ученики были изображены отъявленными грешниками. Странно, что американские законы запрещают преподавать в школах религию, но при этом ничего не имеют против явного богохульства. Конечно, те, кто делают все это, делают это по неведению. Они просто не знают нашего Господа. И я бы назвал таких людей духовными калеками, прокаженными. Когда человек обращается к Господу и очищается от своих грехов, он может беспрепятственно приходить к Иисусу и общаться с Ним. Именно эту идею и доносит до нас этот отрывок, когда они были в доме Симона Прокаженного, и эта женщина пришла к Иисусу с сосудом, наполненным благовонным мира, и возлила это благовоние на голову и ноги Господа. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 3 стихе, мы читаем, что этой женщиной была Мария из Вифании. Иоанн также сообщает нам, что именно Иуда Искариот начал укорять ее за этот поступок, а все остальные ученики лишь присоединились к нему. Прочтем 8 и 9 стихи. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Да, это благовонное мира можно было продать. Приблизительная стоимость этого ценного благовония равнялась годовому заработку крестьянина. Но как вы думаете, действительно ли ученики заботились о нищих? Этот отрывок напоминает мне некоторых людей в наши дни. Тех людей, которые все время говорят о помощи бедным, однако сами ничего не желают для этого сделать. Посмотрите на тех, кто сидит в нашем правительстве. Среди них есть немало весьма состоятельных людей. Они все время рассуждают о помощи обездоленным, но не доводилось ли вам поинтересоваться, сколько эти люди сделали для бедных лично? Свидетельством искренности человека являются его дела. И мне бы хотелось, чтобы вы задумались о себе. Когда вы делаете что-либо, всегда ли вы делаете это от чистого сердца? Или же иногда это лишь способ произвести впечатление? Вот что отвечает Господь в стихах с 10 по 13. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня“». Христиане не должны участвовать в том, что не приносит славы имени нашего Господа Иисуса Христа. Лично я отказываюсь участвовать в любых так называемых добрых делах, если они не прославляют Христа, если они не делаются ради Его имени. Кстати, поразительно, насколько неэффективными оказываются подобные мероприятия в этом случае. Однако, если помощь дается от имени Иисуса, она действительно приносит хорошие и нужные результаты. Те же, кто утверждают, что верят в Христа и хотят воздать Ему честь и славу, должны сегодня больше делать во имя Его. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Дом Симона Прокаженного в Вифании был тем местом, где Иисус находил любовь и дружбу, в отличие от Иерусалима, где царила ненависть. Всю неделю Перед своим распятием он каждый вечер возвращался в Вифанию, проводя ночи среди любящих его людей. В наши дни он тоже приходит к тем, кто хочет обрести его, к тем, кто любит его. Друзья, вы сможете найти его, если сами того захотите. История о том, что сделала Мария, по сути дела, известна во всем мире. Сам Господь сказал, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Часто приходится слышать, как некоторые христиане называют себя продолжателями дела учеников Иисуса. Однако лично мне хотелось бы больше походить на Марию. Ведь из всех учеников Иисуса лишь Мария по-настоящему поняла и осознала его приближающуюся смерть, тогда как апостолы ничего не почувствовали. Мария была простой, необразованной женщиной, но она все поняла и показала это Господу своим поступком. Спрашивается, действительно ли она растратила это благовоние впустую? В Евангелиях мы можем прочесть, что на третий день после распятия Иисуса к его могиле пришли женщины, чтобы маслом и благовониями обработать его тело, приготовив его для погребения. И что же, смогли они это сделать? Нет, потому что его тело в могиле уже не было, он воскрес. А в Вифании Мария удостоилась чести помазать Иисуса благовонными маслами. Теперь от светлой и радостной сцены мы переходим к черной картине предательства. Стихи с 14 по 16. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Какой выразительный контраст между грязным и трусливым поступком Иуды Искариота и предыдущим отрывком. В своей божественной комедии Данте поместил Иуда Искариота в самый нижний круг ада. Причем никому еще не приходило в голову поставить под сомнение его правоту. Иуда совершил, пожалуй, самый грязный и отвратительный поступок, на который только способен человек. Он предал того, кому должен был хранить верность. Написано, что Иуда искал удобного случая предать Иисуса. Дело в том, что власти должны были схватить Иисуса в каком-нибудь уединенном месте, когда вокруг не было народа. Именно такого удобного случая и ждал Иуда Искариот. Теперь прочтем стихи с 17 по 22. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими“». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Теперь Иисус поднимается со своими учениками в горницу, где во время вечери он и предрекает, что один из апостолов предаст его. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Каждый из учеников Иисуса прекрасно знал в своем сердце, что он способен предать Христа, Друзья, вам никогда не доводилось в вашей жизни сознавать, что и вы на такое способны? Да, к сожалению, все мы таковы. Вы можете сейчас возразить: «О нет, я бы никогда не предал Господа». Вы уверены в этом? Я могу сказать про себя, что если бы Он все время не касался меня своей рукой, моего предательства Ему не пришлось бы ждать долго. То же самое справедливо и в вашем случае, я полагаю. И именно это должно побуждать нас не отступать от нашего Спасителя. И далее Господь говорит в стихах с 23 по 25. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Интересно отметить, что Иуда Искариот, что в отличие от остальных учеников Иисуса, не назвал его Господом. Это мы видим в 22 стихе. И вот Иуда уходит. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 30 стихе сказано, что он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И далее мы читаем стихи с 26 по 30. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благословив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Здесь сам Господь устанавливает традицию трапезы Господней причастия, которая основывается на древней традиции празднования Пасхи. Во время празднования Пасхи чаша передавалась по кругу 7 раз, и именно на 7-й раз Господь устанавливает заповедь причастия. Во время пасхальной трапезы евреи обычно пели псалмы словословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. Поэтому, когда вы будете читать эти псалмы в следующий раз, думайте о том, что Господь пел их в тот самый вечер. Во время последней вечери Он как бы воздвиг себе памятник. Причем этот памятник был не из мрамора или гранита, а из обычных хлеба и вина. Но эти хлеб и вино до сих пор напоминают людям о Его смерти. И так будет вплоть до Его второго пришествия, как написано в 29 и 30 стихах. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Господь сказал, что в следующий раз Он будет пить от плода лозы виноградной уже в царстве. Много столетий еврейская Пасха как бы указывала на Его грядущий приход. Но во время тысячелетнего царства она будет напоминать людям о том, что Он сделал когда-то в прошлом. На этом, друзья мои, мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и в следующий раз продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея.